Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем изучение второй книги Паралипоменон. В конце первой книги Паралипоменон мы узнали, что Давид заготовил весь необходимый материал для строительства храма, отобрал и подготовил рабочих, воодушевил начальников и простой народ Израиля, установил распорядок служения в будущем храме, собрал деньги и, наконец, наказал Соломону, чтобы тот непосредственно начинал строительство. И вот во второй книге Паралипоменон Соломон начинает строить. Мы с вами видели, что первая книга Паралипоменон целиком посвящена Давиду. Начинается она с подробного изложения длинных родословных. Со времен Адама и до дней Давида родилось немало людей. Но для чего приводятся все эти родословные? Да потому что они приводят к Давиду. А почему именно к Давиду? Потому что именно Давид приведет нас ко Христу. А Новый Завет в первом стихе первой главы Евангелия от Матфея откроется такими словами. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Вот для чего нужна была эта родословная. Подчеркну еще раз. В книгах Паралипоменон мы узнаем точку зрения Бога на происходящее. В книгах же «Царств» мы знакомились с точкой зрения человека. Это, конечно, не значит, что книги «Царств» не богодухновенны. Они богодухновенны. Но прежде Бог дает нам возможность узнать точку зрения человека, а лишь потом божественную точку зрения. Мы видим, что все внимание Бога сосредоточено на Давиде. А на чем Давид сосредоточил все свое внимание? На строительстве храма Богу. Читая вторую книгу Паралипоменон, мы обнаружим, что она охватывает две главные темы. Первая — это строительство храма, а вторая — возрождение. Хронологически эта книга рассматривает тот же исторический период, что и книги царств. Однако центр внимания в ней несколько смещен. Первые 9 глав посвящены царствованию Соломона, и 6 из них повествуют о строительстве храма. Становится совершенно очевидным то, чему именно Бог придает первостепенное значение. Главной заслугой Соломона было именно строительство храма. Когда люди думают о Соломоне, они прежде всего обычно вспоминают несметное количество его жен. Слов нет, достижение очень эффектное, но не это привлекает Бога, и не в этом была его воля. На самом же деле многоженство Соломона было противно воле Бога, и оно явилось одним из тех обстоятельств, которые в конце концов привели к разделению царства. И не говорите мне, что Соломону все сошло с рук, потому что на самом деле это не так. Грех всегда влечет за собой наказание. Неважно, кто совершил этот грех, наказание последует обязательно. Итак, первостепенная по важности тема второй книги Паралипоменон — это строительство храма Соломоном. Бог, считая, что это очень важно, вдохновил автора на то, чтобы посвятить этой теме целых 6 глав. В период истории, который рассматривается в главах с 10 до конца книги, царство израильское разделено. В книгах царств мы уже читали, что после разделения царства правили многие цари, большинство из которых были не очень приятными людьми. Мы уже узнали, что в Израиле, в Северном царстве, оказывается, не было ни одного праведного царя. Поэтому в книгах Паралипоменон Израиль не играет никакой роли. Все внимание приковано к Иудее и к роду Давида. Судьба Иудеи была, как видим, нелегкой, и ее цари тоже непростые люди. Среди них, однако, было 5 поистине выдающихся личностей. Это Аса, Иосафат, Иоас, Езекия и Иосия. Именно благодаря этим царям народ испытал духовное возрождение. Бог придает возрождению огромное значение. И в нашем обзоре второй книги Паралипоменон мы также уделим этой теме немало времени. Много лет назад я входил в группу священников, которые молились за возрождение. В конце концов, я покинул эту группу, потому что мне не нравился ее общий настрой. Они считали, что если много молиться, то Бог обязательно пошлет возрождение. Позвольте вам заметить, что Бог превыше всего и всех. Нам не дано заставить Бога сделать что-либо. У Него есть план, и Он его не изменит из-за вас или из-за меня. Это мы должны идти с Ним в ногу, подстраиваться под Него. Знаете, воля Бога исходит из вечности. Она проходит через прошлые столетия к настоящему, а затем уже через будущие столетия снова уходит в вечность. И Богу остается только пожалеть того ничтожного человека, который забежит вперед и попадет под тяжелый каток Божьих намерений, попадет под его беспощадные железные колеса. Каток этот раздавит любого, друзья мои. Здесь кто-то обязательно заявит, что ему все это не нравится. Но позвольте вам снова заметить, что мы всего лишь творение, а творения не могут заставлять Бога делать что-либо. Это Бог пытается заставить нас с вами исполнять Его волю. Вот в этом-то и заключена самая большая проблема. Мы стараемся поставить все с ног на голову. Бог совсем не должен повиноваться нам. Это мы как раз должны повиноваться Ему. Вы, быть может, спросите, а разве Бог сам не хочет послать нам возрождение? Конечно, хочет. А разве не мы должны выполнять Его условия? Конечно, мы. Но мы с большой неохотой их выполняем. Интересно отметить, что духовное возрождение, которое наступило в наши дни, пришло совсем не от красноречивых богословов и не из церквей, которые следуют за этими богословами. В церкви сегодня вообще нет духовного движения. Большинство церквей сегодня просто мертвы. Нет движения и в среде заумных богословов, чьи работы я уже устал читать. У них на все есть ответы. Но у них нет духовного движения. Современные богословские семинарии и христианские университеты проводят огромное количество богословских исследований, и работающие там профессора и преподаватели очень плодовиты. У них накоплен большой опыт работы, за ними авторитет и знания. Да, авторитета у них действительно много, а вот поступков они не делают никаких. Честно говоря, я не очень-то верю даже в то, что у них есть авторитет и большие знания. Позвольте еще раз сказать вам, друзья мои, что в первую очередь мы должны учиться послушанию и исполнению воли Божьей. Нам следует научиться подходить к Нему вплотную, припадая к подножью Его престола. Мы знаем, что в истории были люди, и среди них даже цари, которых Бог чудесным образом использовал, потому что они с радостью принимали Божьи приказы и повеления и не стремились подменять их своими собственными. И я уверен, что главной преградой на пути духовного возрождения являются руководители церкви. Я полагаю, именно они уже долгие годы оказывают препятствие на пути к настоящему возрождению. Быть может, сейчас у вас в голове появилась мысль: «Да он революционер!» Друзья мои, я стал революционером с тех самых пор, как приступил к своему служению. Однако никто меня не слушает. С самого начала я твержу, что невозможно добиться возрождения, слушая то, что говорят богословы. Ведь для полного возрождения необходимо слушать Слово Божие. Вот почему я всегда стремился нести Слово Божье. Должен сознаться, и у меня были когда-то далеко идущие идеи и планы, но вот сейчас я уже на пенсии, и я обнаружил, что все мои грандиозные идеи и планы, над которыми я работал, Богу так и не понадобились. Более того, я начинаю понимать, что «пойди Бог моим путем», «последуй Он моим планам», то никакого возрождения уж точно не наступило бы, как сказано в 6 стихе 4 главы книги пророка Захарии. «Не воинством и не силою, но духом моим, — говорит Господь Саваоф, — не умом и не силою, но духом святым». И выясняется, что научиться этому очень непросто. Итак, все внимание второй книги Паралипоменон сосредоточено на царях из рода Давидова. Среди них особое внимание придается пяти царям, в чье царствование наступило возрождение, обновление и осуществлялись духовные преобразования. Завершается вторая книга Паралипоменон повелением Кира, отпустившего евреев на свободу после 70 лет пленения. О самом пленении в книге ничего не говорится. И я еще раз хочу напомнить вам, что история излагается здесь с точки зрения Бога. А значит, в планах Бога эти 70 лет были своего рода тайм-аутом, то есть временем, которое народу израильскому не было засчитано. Теперь давайте непосредственно обратимся к изучению первой главы второй книги Паралипоменон, в которой мы прочитаем о том, как Соломон становится царем и молится о мудрости. Начнем с первого стиха. «И утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем, и Господь, Бог его, был с ним и вознес его высоко». Вспомните, как однажды я обратил ваше внимание на то, что Давид, скорее всего, не выбирал Соломона. Давид вообще не хотел, чтобы Соломон становился царем. Соломона выбрал Бог. Давид выбрал бы того, кто восстал против него, а именно Авессалома. Давид был потрясен, когда узнал о смерти Авессалома. Вспомните, как он приказывал всем начальникам своего войска позаботиться о том, чтобы никто и пальцем не тронул Авессалома. Давид готов был пожертвовать чем угодно ради своего сына. Он любил Авессалома. Я уверен, что у Авессалома был во многом характер и темперамент Давида. Он вообще был на него очень похож. И тем не менее, Бог выбрал не его, Бог выбрал Соломона. И Бог благословит Соломона. Обычно Бог выбирает для служения самых слабых людей мира сего. И Бог выбирает Соломона. Сила Божья проявляется в слабости. Давид был великим человеком, Соломон же был молод и слаб. Но Бог все равно использует Соломона для постройки храма. Здесь сказано: «И утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем». При нем расцвет царства достигнет своего апогея, а ведь именно Давид заложил фундамент этого царства. Далее сказано: «И Господь, Бог его, был с ним и вознес его высоко, как милостив наш Бог». Нам с вами предстоит прочитать и о том, как Соломон ослушается Бога. Наступит день, когда Бог отвергнет Соломона и разделит царство израильское. Виновным в этом разделении будет никто иной, как Соломон. И Бог не разделит царство при жизни Соломона только из-за Давида. Итак, давайте прочитаем второй стих. «И приказал Соломон собраться всему Израилю, тысяченачальникам и сто начальникам и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле главам поколений». Мы видим, что Соломон собирает всех начальников израильских. Прочитаем третий стих. «И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне». Мы видим, что скиния располагалась в Гаваоне. И вы, должно быть, помните, что Давид перенес ковчег в Иерусалим, и сейчас ковчег находится там, в шатре. Но обратиться прямо к Богу по-прежнему нельзя. Ведь путь к Богу лежал через скинию, потому что там находился медный жертвенник, который был символом креста Христова. Чтобы обратиться к Богу, нужно было сначала подойти к жертвеннику. Мы с вами должны приходить к Богу точно так же. Сегодня распространено мнение, что любой человек при любых обстоятельствах может примчаться и предстать перед Богом, который всегда готов его внимательно выслушать. Но Библия учит, что Господь не всегда слышит наши молитвы. Послушайте, что написал апостол Петр в 12 стихе 3 главы своего первого послания. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло». Бог никогда не обещал, что будет слушать молитвы тех, кто делает зло. «Я уверен, что грешник может молиться Богу только одной молитвой, обращаясь к Нему и взывая о милости через Иисуса Христа. Если вы хотите прийти к Богу, вы должны прийти к Нему через крест Христов». Но что же делает Соломон? Он созывает всех начальников народа израильского и ведет их в Гаваон, где находится скиния и медный жертвенник. Мы видим, что в начале своего правления Соломон поступает очень умно. Прочитаем далее 4 и 5 стихи. «Ковчег Божий принес Давид из Кириав-Иарима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил сын Урия, сына Орова, оставался там, пред скинию Господнею, и взыскал его Соломон с собранием». Путь к Богу лежит через медный жертвенник. Через один только ковчег израильтяне попасть к нему не могли. Другими словами, нам не дано сразу попасть к Богу. Путь к нему лежит через крест, и другого пути нет. Прочитаем 6 стих. «И там, пред лицом Господа на медном жертвеннике, который пред скинию собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений». Как видим, жертв они не жалеют, и мы убедимся, что на протяжении всего правления Соломона жертвы Богу приносились в изобилии. Прочитаем стихи с 7 по 9. «В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: „Проси, что мне дать тебе“. И сказал Соломон Богу: „Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему. Так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной“». Бог выполнил свое обещание, данное не только Давиду, но и Аврааму. «Потомство Твое будет, как прах земной, пересчитать его будет невозможно». Прочитаем 10 стих. «То ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом твоим великим?» Люди хвалят Соломона, восхищаясь его умом, ведь он попросил у Бога мудрости. Бог оценил его просьбу. Но откуда у Соломона появилось желание просить именно мудрости? В 7, 8 и 12 стихах 22 главы 1 книги Паралипоменон мы с вами читали. «И сказал Давид Соломону: „Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего. Но было ко мне слово Господне, и сказано: „Ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дом во имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум и поставит тебя над Израилем. И соблюди закон Господа Бога твоего“. Соломон по крайней мере, услышал и послушался того, что сказал ему отец. Когда Давид сказал «Даст тебе Господь смысл и разум», Соломон запомнил эти слова. И когда Господь спросил «Чего ты хочешь, Соломон?», то он ответил «Мне нужен смысл и разум». И Бог воздаст Соломону должное за такие слова. Прочитаем 11 и 12 стихи. «И сказал Бог Соломону, «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и душ неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя, премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не было у царей прежде тебя и не будет после тебя». Бог исполняет просьбу Соломона о мудрости, а также дает ему другие благословения. Я хочу, однако, чтобы вы обратили внимание вот на что. Мудрость Соломону нужна была, чтобы успешно управлять народом. Соломон не попросил духовной проницательности, духовной мудрости. И мы с вами еще убедимся, что Соломону в жизни действительно очень не хватало духовной проницательности. Ему была дана от Бога мудрость, чтобы править народом. Но мудрости, с помощью которой Соломон мог бы правильно распоряжаться своей собственной жизнью, у него не хватало. Не всегда все в нашей жизни происходит так, как должно было бы, и виной этому всегда мы сами. Так давайте же будем внимательны к тихому голосу Божьему. На этой оптимистической ноте я и хочу закончить наше сегодняшнее изучение. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!